сторонников обычного права, какие результаты усиления значения прецедента с точки зрения права Российской Федерации?
Еще раз,
задайте вопрос, что
я хотел бы увидеть результаты усиления значения прецедента с помощью права.
Хорошо. Я отвечу. Мне кажется, что в нашей системе давно, уже давно постановление Верховного высших судов является прецедентным. Постановление Конституционного суда о признании неконституционным тех или иных законов тоже, несомненно, является прецедентным. И я думаю, что и постановление президиума нашего суда, как и, собственно говоря, определение Конституционного суда можно тоже отнести к числу источников права президента. Поскольку мы следуем тем новым позициям, которые выбрали, и неизбежно отменяем решения, которые противоречат тем новым позициям, которые мы избрали. Что касается различных этапов становления прецедента, то я считаю, что стоит задача сделать прецедент универсальным способом, то есть распространить эти подходы и на судебную юрисдикцию. Формально сейчас вроде бы они суды общей юрисдикции прецедентного подхода не следует, за исключением постановления Верховного. Потому что они пересматривают все дела, которые приходят в систему. Они проходят все этапы, процедуры. И фильтра там нет, которые отбирают дела для Верховного и высших судов. Хотя это может быть не совсем так, потому что на стадии передачи первого президента Верховного суда все-таки фильтр существует. Отбор не производится. Отбор не производится. Так что суды общей юрисдикции тоже шагнули дальше в сторону прецедентной системы права. От той классической и коммунитарной системы, которая, например, существует в Австрии, где новые позиции не формулируются, суда не применяются в недостоящих судах, а все дела идут через инстанции для пересмотра. Вот и все. Мы не можем позволить себе такую систему широких масштабов, потому что у нас крупное государство, большая территория. Если мы не будем вырабатывать прецеденты в судебной практике, у нас будет практика разнообразия в судебной практике, и это в конечном итоге приведет к дифференциации практики в разных регионах страны. Если высшие суды все-таки должны вырабатывать эти прецеденты. Но много противников, конечно, напрямую они внесут, но во всяком случае они не пропустят положение в ВПК, хотя я был бы за то, чтобы там было записано, что суды должны руководствоваться постановлением президиума, правовыми позициями, сформулированными президиумом по конкретным делам. Вот. Но в своей практике мы будем дальше развивать эту идею. Я думаю, что те, кто занимается процессуальным правом, заметили, что мы год назад избрали такой способ, как пересмотр по сложившимся обстоятельствам акта недостоящих судов, если наши правовые позиции на президиуме изменились. Или вообще выработаны. По этим делам еще не истек срок для пересмотра их президиума высшего арбитражного суда. Когда суды правильные, смотрите, по мы как 66, то монаши судьи правильно направили суды. Для того, чтобы это дело было пересмотрено. А, следующий этап для развития прецедента. Подходов я вижу следующим этапом принятия законопроекта, который мы долго готовим, но он встречает очень серьезное сопротивление, о так называемом преюдициальном запросе. Когда начинающий суд может приостановить производство по делу, когда видишь, что требуется выработка правовой позиции, которую может выработать высший суд, в противном случае практика разойдется по делам. Обратиться в высший суд для остановить производство по делу, чтобы он сформулировал правовую позицию по толкованию той или иной нормы, а потом суд вышестоящий может применить это по конкретному делу. Нечто наподобие того, что существует в Верховном суде США по запросам конституционных судов. Или в суде европейских сообществ, в суде справедливости, по запросу высших судов стран членов Первого Союза. Вот подобного рода модели. Мы ее хотим сделать, потому что приходим в ужас от каждого изменения налогового кодекса. Как только у нас меняют налоговый кодекс, у нас появляются тысячи дел, решаемых по-разному во всей нашей судебной системе. И мы узнаем о них, к сожалению, через полтора-два года, пока они пройдут все этапы обжалования. А к тому моменту возникает уже тысячи по-разному решенных дел. Мы хотим пресекать эту дифференциацию судебной практики на самом начале. Мы хотим обеспечить свободу, большую свободу судьи, не встающим в практике принятия решений. Потому что он не будет связан с позицией своего вышестоящего судьи, понимая, что он может обратиться в высший суд всегда. Многие профессионалы выступают против такого подхода, хотя, скажем, наверное, конституционный суд его понимает, что это даже его брать не
выбирает. Александр, сейчас уже? Но нельзя тоже еще твое
слушать. Вот заявку не будет,
рассказал тебе.
Да, вот сам салат, что надо стоять, но там правильно
написано.
Вот он там правильно.
Студенты вопросы юридического факультета для первого. Хотел бы узнать ваше мнение насчет вмешательства гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, в прошлом году вышел указ президента и был создан совет по разработке концепции. Хотел бы узнать ваше мнение перспективы изменения гражданского кодекса, его содержания, а также узнать о деятельности совета. Я
хорошо.
Совета не
хорошо. Ну, то, что я предоточно это поддерживаю, утверждает мое участие в составе одной из рабочих групп, которая занимается совершенствованием гражданского кодекса. У нас было создано 5 рабочих групп, которые готовили предложение по совершенствованию кодекса. И я состою в группе по вечному праву. Была группа по юридическим лицам, по общим положениям гражданского кодекса, по обязательствам и по финансовым инструментам. Остальные части решили трогать, потому что наследственное право и право индивидуальной собственности появились сравнительно недавно, но это дело, и, может быть, пока еще не нуждается в радикальном таком обновлении. Эти рабочие группы собирались на протяжении 3-4 месяцев, и все подготовили свои проценты концепции. Эти проценты концепции опубликованы для желающих на сайте Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте. Называется «Прив.Лоу.Ру», если никто не знает его дальнее мнение. И там есть эти концепции, вот суд познакомится. Сейчас идет процедура их обсуждения, и мы все рады, чтобы есть замечания, собираются на этом сайте, и потом журналы опубликовали, и вестник вышла от гражданского суда, и вестник гражданского права, и хозяйское право опубликовали, там часть этих концепций. Они сейчас обсуждаются, и будут готовы обновленные, не обновленные, а несколько сокращенные, но общий вариант концепции, который пойдет в обновление президенту. И после чего, мы надеемся, будет создана структура, которая подготовит такой проект об изменении гражданского кодекса. Как она будет подходить, пока неизвестно, кто будет там, тоже пока нам неизвестно. Но понятно, что такая активная работа, в отличие от создания концепции, на практических началах полноценно создавать не может. Требуется огромные усилия и привлечение наставничества, мы сложно обновить новый модельный кодекс для стран СНГ. Гражданскому праву наши коллеги и другие страны тоже этого хотят. А это все требует довольно больших задач. Посмотрим, что будут надеяться выведены средства и будут вести работу по подготовке нового избирания гражданского
права. Это по-прежнему такое сложное повторение. То есть достаточно часто возникает ситуация, когда протокол судебного заседания проходит либо лечебный формат, либо различные стандарты. Есть ведь такая процедура, как лечебный протокол, но это тоже мешает решать вопрос. В связи с этим, есть ли какие-то направления движения, в том направлении, чтобы производить запись судебного заседания, аудио, видеозапись в обязательном порядке? То есть никогда сторона сама может внести в закон записать, а когда это является обязательным, является Бог судебного заседания.
Я понимаю ваш вопрос, хорошо. Дело в том, что раз в проекте Всемирного банка практически все наши суды были снабжены системой аудиопротоколирования судебных заседаний. Но, к сожалению, пока никто не успел поменять ПК. И система аудиопротоколирования не очень хорошо работает, потому что аудиозапись не освобождает от введения протокола. И, конечно же, те, кто ведут протокол, говорят, ну, чтобы вести протокол, зачем нам нужно аудиопротоколировать? Мы не хотим. И это довольно часто бывает. Это первый момент, который существует. Хотя соответствующие техники, ставки практически любой случай может ввести обязательное аудиопротоколирование. Но это пока некая опция, которая процессуально не введена, поэтому никто не хочет этого проекта. Они вот улыбаются, как бы, но просто я думаю так, не хотят. Было бы правильно сказать, что если вы ведете аудиопротокол, то вы вправе ввести бумажный протокол, ввести его в усеченном виде, в виде одной бумажки, где дается просто информация о том, что включена аудио. Протокольная система не может быть содержится в подписи свидетелей, экспертов, на то, что они предупреждены там, об ответственности. И может быть там сторона, которая распоряжается своими процессуальными правами, тоже может быть должна была подписаться, что она признает и отказывает от них, там, и так далее. Мировое соглашение согласно заключить. Вот такие вещи могут быть, можно оставить в бумажной версии. То есть то, что было на одной страничке, это даже не протокол, а некая выписка, да? И регламент для аудиопротокола. Но вторая проблема, с которой мы столкнулись сюда, которые делают эти аудиопротоколы, это проблема, связанная с носителями. Сейчас это пишется на диск. И, как ни странно, действительно пропадает тем, кто становится нечитаемым. И возникает большая проблема. Возникает такая проблема дублирования, и приходит автоматически дублировать, это первое. Это дополнительно увеличивает расход. И вызывает мнение также и предоставление сторонам, как входит аудиозапись. Потому что он ставит фильм, его надо зачитывать каким-то образом, это не очень удобно. Сейчас мы разрабатываем электронную систему аудиопротоколирования, при котором аудиозапись будет осуществляться не на диске, а на компьютерный сервер сразу. С резервным кодированием. И будет храниться так же надежно, как и хранятся все остальные данные наших компьютерных систем. И тогда мы можем получить аудиопротокол. упаковки, везя флешку, читаем ее компьютер, в помещении, где сейчас люди находятся с материалом судебных дел. Вот. Вот если эту систему мы сейчас отработаем, то тогда мы принудительно ведем аудиокодирование, как обязанность суда и процессуальным изменением режим протокола, который требуется. Потому что иначе никто не будет его делать, я абсолютно не все. К сожалению. Вот нам никто не любит делать важную работу, а они так мало получают или нужно. Поэтому надежды на это нет.
Пожалуйста. Зам. Автомир, студент 5 курса. Антон Александрович, во-первых, спасибо за выступление. Мой вопрос касается обеспечительных мер. Как известно, обеспечительные меры могут быть приняты на любой стадии арбитражного процесса. Понимая необходимость оперативного принятия обеспечительных мер, законодатель предоставил арбитражному суду право применять предварительные обеспечительные меры до предъявления искового заявления. Однако необходимость оперативно принять обеспечительные меры возникает не только до предъявления искового заявления, но и, например, до подачи конституционной жалобы. В этой связи вопрос, правильно ли суд применить предварительные обеспечительные меры после принятия постановления апелляционной инстанции, но до подачи конституционной жалобы? Можно ли статью 99 процессуального кодекса применять по аналогии к не только к исковому заявлению, но и к конституционной жалобе?
Ну, важно, наверное, учили ваши процессуалисты, что поскольку процессуальное право является публичным по своей природе, аналогия в нем невозможна. Аналогия возможна в праве частном. Я даже подозреваю, чем ваш вопрос намерен довольно известным делом, которое сейчас пишут в газетах. Это спор по поводу пакета акций 90 компании «Петербург», где конституционный суд отказал принятие обеспечительных приостановления решения суда и идет сейчас процедура исполнения решения до тех пор, но решение конституционной жалобы еще не вынесено. Вот такая ситуация. Но, к сожалению, мы должны исходить из того, что обеспечительные меры можно принимать тогда, когда они не делают. Суде. То есть, если нет заявления, как можно принимать это обеспечительные меры, это будет по-любому. Вот. Может быть, в виде арбитражной нормы на каком-то, может быть, стоило дать нижнему суду какое-то экстраординарное право делать это в случае нетерпящих отлагательств. Но это нужно закрепить такое, сейчас это невозможно. Сейчас это невозможно. Я вообще склонен, например, задавайте вопрос об экстраординарных полномочиях. Озвучу вам еще одну идею, которая, мне кажется, правильной для высших судов. Иногда, вы знаете, когда мы слушаем дело, оно связано с несколькими другими делами, которые уже рассмотрены. И по ним уже акты вступили в законную силу. Но рассматривая это дело, мы видим, что играет незаконно. И что делать? Нам оставить в силе решение по тому делу, по которому мы рассматривали, другого варианта нет. Вот. Но мне кажется, что можно было бы предоставить высшему суду экстраординарные полномочия соединить дела, если мы считаем, что эти дела связаны, и пересмотреть их вместе. Порядка надзора, понимаешь, что надзор как экстраординарная процедура. Это очень важно, кстати, по выявлению. Дела, потому что там очень часто какой-то промежуточный процесс выигран, и он препятствует справедливому решению основного дела. Так что проблемы есть. Что касается обеспечительных мер, то, конечно, их надо принимать только строго в случае прямо условленных АПК. Разрешительное обмакование принимать нельзя. Я думаю, судьи еще и понятно сейчас принимать обеспечительные меры. В прошедшие десятилетия мы довольно много судей решили полномочия за то, что они неоднократно принимали обеспечительные меры. Сейчас многие говорят, что я лучше не буду применять эти меры, только чтобы меня не наказали. То есть мы слишком долго били судьям по рукам, а они теперь боятся. Вот. Это проблема существует, потому что периодически я уже выбрал, что судья отказался принимать исключительные меры, а в это время ответчик расстановил свои ответы. И мы не знаем, что делать. Вот. Помогите нам, сложная жалоба, вот мы знаем. А когда спрашиваешь судим, из того самого неочевидные обстоятельства, я там боялся, потому что меня накажут. Вот. Но вот вся история того, что мы принимаем основные меры, мы могли исключительные меры. Увязали и принятие, а придет не оценить, что мы показали. И молодые начинающие судьи опасаются вот этих оценочных критерий, потому что до конца понимают, как они будут применяться к тому или иному конкретному делу. Наверное, еще вот это
случилось.
Thank you.
пришли на ее пока. Если мы его бросим, как будет считать нас своим? Я хочу воспользоваться Антон Александрович. Получить такой же галстук. Александр Петрович Кусев. Конечно, на сегодняшний день это ценой и все. Я думаю, что и прошу без вам, но... да, прошу без вам, что ладно. Ребята, спасибо вам, что вы пришли, с интересом послушали. Я думаю, вы готовы запомнить это. А я предлагаю так делать. Представьте, вот сегодняшнее ваше выступление для них проходит. Спасибо.